Клекочут высоко в небе, оглядывая землю от края до края, орлы. Длинными темными тучами с шумом, криком понеслись над полем вороны. Рано на рассвете выходит из города Киева рать князя Владимира. То было могучее, грозное воинство. Далеко в поле, рассыпавшись широким полукругом, ехала по буеракам от кургана к кургану на низкорослых, но выносливых конях передовая стража. Впереди войско под разноцветными стягами, на резвых конях, в позолоченных и серебряных доспехах, с яркими еловцами на островерхих шлемах, в мелкокованных кольчугах, величаво и стройно ехала старшая дружина. А уж вслед за ней, куда ни кинь оком на конях, пешим строем на вазах, запряженных крутодорогими огромными валами, вздымая высокие столбы рыжей пыли, двигались воины князя Владимира. Сам он ехал во главе старшей дружины под двумя знаменами, белым отцовским с двумя перекрещенными золотыми копьями и длинным голубым, развивавшимся на ветру, на котором был его новый знак — три серебряные копья, перевязанные золотым пояском. Он ехал на ослепительно белом широкогрудом жеребце-скакуне с тонкими, словно выточенными ногами. Меч у пояса, на шлеме зеленый еловец, красные сапоги с подошвами, прошитыми медными жилами, упираются в роднинские литые стремена. На плечах огнем пылает багряное корзно. В первую же ночь, отъехав далеко от Киева, уже на древлянской земле, князь Владимир остановился среди поля, пересеченного реками и лесами, чтобы обождать, пока подтянется войско. Вместе с несколькими воеводами он ужинал на склоне кургана. Поев и выпив, воеводы разговорились. Рядом горел костер, освещавший их лица и доспехи. Воеводы начали, как водится, вспоминать давние походы князя Игоря, который проходил этим путем, когда примучивал древлян, и погиб где-то здесь, недалеко, княгиню Ольгу, которая ходила отомстить за своего мужа, сожгла искоростень, но достойно наказала древлян. «Так было, так есть, так и будет», — говорили воеводы. «Аще кто отколется от Киева, ждет его кара». «На том стояла и стоит Русь», — начал один из них. «Хорошо деешь, князь, что ведешь нас вызволять червенскую землю», — запальчиво произнес воевода Волчий Хвост. «Все мы тебе в том опора. Потом пойдем с тобой и на Вятичей, Радимичей, примучим их к Киеву», — поддержал и воевода Слуда. Все они были возбуждены. Воинственный пыл уже, видать, распалил их сердца, ибо знали они, объединив Русь, князь Владимир получит от земель дань и им даст пожалования земли, реки, леса. Только Рубач, старый длинноусый воевода, который привез с порогов меч и щит Святослава, молчал, смотрел грустно своим единственным глазом на дотлевавший костер. Тем временем воины приготовили на вершине кургана ложи для князя, прокосили траву, разослали попону, положили в изголовье седло. Поужинав, князь Владимир попрощался с воеводами, взошел на курган, сел на попону, снял и положил рядом меч. Была тихая, спокойная ночь. Где-то далеко в поле перекликалась стража. Птица хлопала крыльями над головой. Высоко вверху паслись на темно-синих лугах над перуновым шляхом целые стада искристых звезд. зеленоватых, голубых, желтых, переливчатых, как жемчужины. Порой где-то на юге небосклон прорезывала ослепительно белая молния, но было то очень далеко, где-то должно быть за Днепром, потому что отголосок грома не долетал до кургана. Но поле и так было наполнено шумом. Где-то скрипели колеса вазов, непрестанно слышался глухой топот копыт, время от времени совсем близко из темноты, как из воды, вырывались человеческие голоса. То под шатром ночи подходило, стягивалось к передовым отрядам русское воинство. И князь Владимир поневоле задумался над судьбой людей, которые шли и шли среди этой темной ночи. Их крики, голоса, а порой громкие песни долетали до него. Он не только думал, но и слушал. Слушал напряженно и чутко, словно хотел угадать, услыхать, о чем думают эти люди, куда их ведут сердца. О, теперь князь Владимир знал, что люди эти не одинаковы, что у них разные души, разные сердца. Только что он разговаривал с воеводами. Недавно некоторые из них служили Ярополку, ныне служат ему. Слава, золото и пожалование. Вот о чем они думают. Вот почему рвутся вперед. Молчал только Рубач. Есть такие воеводы. На них вся надежда князя. Они охраняют честь земли, славу Руси. Понадобится, голову сложат на поле брани. Поле шумело, били копытами кони. Отовсюду доносились голоса, все ближе и ближе лилась песня. «Гей! В поле-поле гостиниц темнеет, гостиниц темнеет, могила чернеет, а на той могиле да кости белеют. Гей! Да гей! Да гей!» То идет множество людей из Киева, Чернигова, Переяслава, Турова, Полоцка, Новгорода. Им несть числа, им несть имени. Они не ищут ни золота, ни пожалования, но если будет нужно, победят, либо умрут. Да нет, не умрут, ибо даже смерть их — слава и победа. Поле шумит, поле гремит, среди ночи звучит все громче. Гей! С поля-поля туча налетает, то не черная туча, орда наступает. Бросил рала ротай, а меч вынимает. Гей! Да гей! Недалеко от князя на фоне неба показался человек, гридень с копьем в руках. Князь окликнул его, и гридень, не выпуская копья, подошел к князю. «На страже стоишь?» — спросил Владимир. «Так, князь, всю ночь буду тебя стеречь. Спи спокойно». «Мне не хочется спать, гридень. Поле шумит, поют где-то». «То добрая песня, княже, старинная». «Как тебя звать?» «Тур, княже!» «Тур? Погоди! Так тоже ты с воеводой Рубачем встречал меня в Киеве?» «Встречал. Давно служишь в гриднях?» «Давно, княже, я еще у отца твоего Святослава служил. Да будет он прощен!» И умолк гридень Тур. Молчал и князь Владимир. Он смотрел на воина, который в давние времена служил у его отца. «Ты часто его видал?» — совсем тихо спросил князь. «Часто, княже, каждый день, каждый час. Такое уж дело у гридня. Радость князя — его радость, горе князя — его горе». Было что-то необычайно теплое, сердечное в этих простых словах гридня Тура. А много горя было у князя и у тебя.
Ой, много, княже, вся земля наша кровью полита.
Тур замолчал. В эту минуту он, как видно, и не мог больше говорить.
А ты спи, спи, княже, помолчав, добавил он. Я буду до утра стоять на страже. Спи спокойно.
Гридень отошел. На темном небе виден был он весь, с копьем в руке. Владимир опустил голову на седло, закрыл глаза и вскоре уснул. 10. Вот-вот рассветет. Слабый огонек свечи выхватывает из полутьмы выкопанную прямо в плотном песке пещеру. Ложе в одном из ее углов, стену, икону, а перед нею столик, темную фигуру женщины, стоящей на коленях на посыпанной увядшей травой земле. Когда женщина поднимает голову, видно ее лицо. Это Малуша. Она встает всегда до рассвета, чтобы прибрать в пещере, успеть в церковь, а там до самой ночи работать. Но нынче Малуша хочет еще помолиться не там, в церкви, а здесь, в пещере, где никто ее не видит и не слышит. Вчера она видела Тура. Он рассказал ей все, что было за последнее время, как вместе с киевскими людьми помогал князю Владимиру бить Ярополка и брать Киев, как Владимир хотел дать ему пожалование и как он отказался от него, а взял только меч и щит. «Хорошо сделал, Тур», — сказала Малуша. «Ты же не воевода и не боярин. Что он тебе может дать?» Потом Тур рассказал, что будет служить в дружине князя, идет с ним сейчас в Червенскую землю.
«Иди, охраняй его», — попросила Малуша. «Только не проговорись как-нибудь обо мне. Хищные бояре и воеводы окружают Владимира. Не дай бог узнают, что тут в Киеве живет его мать-рабыня».
Тур будет молчать, будет охранять в походе князя. Хорошо, что судьба выпала ему идти с Владимиром. А Малуша станет здесь молиться за него.
«Боже, Боже!» — шепчет она. «Помоги рабу своему, а моему сыну Владимиру. Защити от злого глаза, лукавства, измены, вражеского меча. Поставь щит между ним и супостатом, пошли ему победу на брани, даруй здоровье и счастье на многие-многие лета».
Очень проста молитва, сложенная самой Малушей. Так она молилась простыми материнскими словами за своего сына, еще когда лежал он в люльке в хижине у Роси, когда сидел князем в Новгороде, боролся с Ярополком, так молится и теперь. Достаточно ли таких слов? Малуша смотрит на суровый лик Христа, обыкновенное лицо, синие глаза, рыжие усы и бородка, благословляющие, но такие слабые руки. И, по правде сказать, простая женщина полянского рода не знает, может ли она в своих молитвах положиться на одного Христа. И тогда она делает то, что всегда, направляется к ложу, находит под ним скриню, что-то достает оттуда, возвращается к иконе. Рядом с иконой Христа стоит темная бронзовая фигурка женщины с маленькой головой, сложенными на животе руками. То защитница их рода, милосердная, но могущественная богиня-роженица. «И ты помоги мне», — шепчет Малуша, — «защити моего сына от злого глаза, лукавства, измены, вражеского меча». Малуша уверена, что Христос и богиня рода вместе помогут ей, что князь Владимир благополучно вернется из
похода. А потом она творит еще одну молитву за убогого гридня Тура, который всю жизнь идет рядом с ней, помогает ей в горе, а ныне охраняет ее сына Владимира. Свеча догорает. Малуша поднимает голову. Светает. Скоро начнется новый день. Можно бы еще отдохнуть немного. Но малуша больше не ложится. Она прячет в скрыне под ложем роженицу, гасит свечу, выходит из пещеры, останавливается у порога. Здесь все прекрасно. За Днепром словно насквозь просвечивает багряное небо. Вверху гаснут последние звезды. Напоенный запахами цветов воздух напоминает вино. Где-то за Днепром кричат многоголосые птицы. Малуша стоит, любуется миром, и душа ее радуется. Поезжай спокойно, сын мой, княже Владимир. Мать твоя благословляет и молится за тебя. Для сайта myaudiolib.ru первую книгу исторического романа Семена Скляренко «Владимир» читала Надежда Прокма.